Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 12 августа 2014 года. Постулаты теории интегральности. Эгоизм – двигатель прогресса. Эгоизм – хозяин. Разум – его верный помощник. Мощь разума позволяет нам обуздать свой эгоизм и правильно управлять им. Мы стоим на пороге огромных катастроф, но эгоизм не дает нам это увидеть. Всеобщий эгоизм скормлен средствами массовой информации. Из книги Бронштейна «Главный секрет евреев», часть 24.
Радиоверсия.
Путь к совершенству. Вопрос. Известно, что для исполнения наших эгоистических желаний используется только 3% возможностей мозга. В каком случае будут использованы все 100%? Ответ. Когда мы начинаем включать большее желание, тогда и будут использованы остальные возможности мозга. Если мы станем взаимодействовать между собой в свойстве отдачи, мозг начнет расширяться и запускать области, которые раньше работали в нейтральном режиме. Но в этом случае речь уже не идет о физическом мозге, ведь когда мы выходим в духовный мир, то перестаем отождествлять себя с этим телом, не ассоциируем с ним. Поэтому человек, поддерживая свое физическое тело, и на это существуют специальные законы и указания, основную часть ударения всей жизни переносит на другую сторону, на сторону духа. Любое наше постижение, любая ступень начинается с тела, как с нуля, когда у человека нет совершенно никакого духовного постижения, подобно новорожденному, который постепенно развивается. Так мы развиваемся на каждой ступени. Тело должно болеть, страдать, умирать и разлагаться. Все происходит в соответствии с духовными ступенями, пока мы не выйдем на такой уровень, когда оно уже полностью идет на отдачу, и поэтому в нем не остается противоположных сил и пропадает возможность смерти. Такое состояние наших желаний называется вечным, совершенным. Когда мы приходим к этому состоянию, тело практически исчезает из наших ощущений. В конечном итоге весь этот мир перейдет в новое состояние, в следующее измерение. Вопрос. То есть вместо двух сил будет существовать одна сила? Ответ. Нет. Обе силы сохранятся. Но вторая сила, так же как и первая, будет работать на отдачу. Все отрицательные силы имеют право на существование. И самая главная проблема человека – понять, что когда он входит в систему исправления, в постижение души, в раскрытие Творца, ему надо только преобразовать отрицательные силы в положительные, ведь они являются самыми плодотворными, то есть дающими желательный плод. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 20 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Выбери лучшее. Выбери жизнь. Вопрос. Творец приводит нас к выбору и говорит: «Выбери лучшее, выбери жизнь». В чем заключается наш выбор? Ответ. Мы должны понять, что для нас является наилучшим из всего. Существует всего лишь две возможности выбора. Или ради себя, или ради других через Творца. Выбери жизнь. Под жизнью подразумевается духовная жизнь, существование в свойстве отдачи. К этому мы идем через длительный поиск, сталкиваясь со всевозможными низменными мелочами, пока не пройдем весь свой эгоизм до самого дна, до самых противных, самых низких состояний, не окунемся в собственную грязь и не перестанем ее стесняться. Ведь Творец ведет нас так не для того, чтобы оправдать себя, а для того, чтобы мы оправдали Его, осознав, каким противоположным свойством обладает Он, душа. Выбор жизни заключается в том, чтобы вопреки всем нашим отрицательным свойствам, явлениям, событиям, мы смогли осознать единство Творца, его уникальность и быть связанным с ним и с плохой, и с хорошей стороны, понимая, что все исходит только от него. То есть, слияние с ним выше ощущения боли или наслаждения, и нам должно быть абсолютно безразлично, наслаждаемся ли мы от него или болеем. Главное, что это исходит от него. Наша задача – достичь подъема над эгоизмом, над эгоистическим слиянием с Творцом. Этого нельзя бояться. Группа должна поддерживать друг друга, понимая каждого товарища, что бы с ним ни случилось, какие бы ни были падения и подъемы, и что бы ни происходило с любым из нас, потому что все это нужно только для того, чтобы мы вышли из нашей обычной эгоистической земной оценки событий и оценивали бы не человека, а действия Творца, которые он демонстрирует через товарища. Хотя, может быть, не все еще до конца понимают это, но мы уже приблизились к такому состоянию, когда можем все это пройти. Уже возможно наше сближение между собой, ведь сейчас в нас происходит набор взаимных ощущений, пониманий друг друга и того, что это с нами делает Творец. Потому мы можем начать ощущать всех как одно огромное единое целое – душу, которая именно так восстанавливает себя и реализует. Из беседы на трапезе в Торонто от 4 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Как преодолеть мертвые состояния? Вопрос. Что делать, если мы ощущаем, что у нас нет сил продвигаться, и группа словно мертвая? Ответ. Этот вопрос я неоднократно слышал от всех групп. Сегодня большинство наших товарищей ощущают бессилие и задаются вопросом, что делать. Это очень хорошее состояние. Нет праведника, который бы не упал и не поднялся. И чем больше он падает и поднимается, тем становится большим праведником, то есть оправдывает Творца после того, как упал. Если мы не будем в большом, серьезном падении, то не сможем двигаться дальше. А когда мы начнем выбираться из падения, то только потом поймем, что это с нами сделал Творец, Свет. Поэтому состояние слабости, тупости, затуманенности, исчезновение остроты в мыслях и в чувствах – это необходимый процесс перехода с одного уровня на другой. Вы будете чувствовать, как совершенно отключаетесь от мира. От вас остается только какая-то аморфная масса, напоминающая медузу. Дело в том, что духовный переход из одного состояния в другое происходит по всем четырем стадиям развития. Поэтому человек, проходя их, как бы умирает и заново рождается. То же самое происходит и с отдельной, и со всей мировой группой. Только там это осуществляется волнами. Здесь больше, там меньше. И поэтому такая взаимная компенсация сглаживает эти состояния. Потому взаимное соединение в итоге дает постоянство. К этому надо привыкнуть. Во-первых, вы должны пользоваться тем, что другие части нашего духовного кли, сосуда, другие группы находятся в подъеме, в остром переживании. Пытайтесь подключиться к ним, как слабый к сильному по духу и по знаниям. Я прислоняюсь к ним, хотя ничего не знаю, не понимаю, но они меня тащат. Я от них хоть что-то воспринимаю, и у меня создается чувство, что я хотя бы немного согрелся. Вы не представляете, что еще будет. Надо учиться выживать, и вы научитесь этому. Кстати, об этом много говорит Супророк. Они описали все проблемы, которые возникали в течение 40 лет блуждания по Синайской пустыне. Это все нам надо пройти. Поэтому состояние, когда группа находится в слабости, в отрешенности, в осознании собственного бессилия, в невозможности ничего сделать, это состояние духовного перехода. Такая точка бифуркации дается нам специально, чтобы мы пытались даже в мертвом состоянии привязать себя к чему-то духовному. При этом надо пытаться делать все, что можно, заниматься чем угодно, распространением, любой механической работой, мыть в центре полы, посуду, какая разница, что. Это вытащит вас вперед. А самое главное, пытаться найти связи с другими группами. Это самое эффективное. Чем больше духовных действий вы можете совершить с помощью других, тем лучше. Ведь это дается специально для связи. Маленький ребенок всегда растет за счет того, что привязан к матери или к семье. Из беседы на трапезе в Торонто от 4 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Распространение на ключевом этапе. Любой вопрос надо рассматривать, исходя из замысла и цели творения, в ракурсе общей цельной картины. Невозможно узнать и понять ни одну деталь, если мы не знаем ее место в общности. И раз уж вся действительность – единая система, то в ней нет ни одной детали, которую не определяла бы общая картина. В целом, все творение, все получающее желание, определяемое для нас как Малхут мира бесконечности, должно прийти к исправлению, к подобию свойств со светом бесконечности. Иными словами, оно должно увеличить себя 620 раз на 125 ступенях. Соответственно, если мы опускаем взгляд в наш мир, то ясно, что все творения, предстающие здесь пред нашими глазами, обязаны достичь окончательного исправления. Речь идет обо всех людях, даже если к населению Земли добавится еще несколько миллиардов. С другой стороны, неживая растительная и животная природа пребывает в слиянии с Творцом, поскольку в ней заложена естественная, инстинктивная сила, которая управляет ее созданием, не спрашивая их ни о чем. Только людям, в принципе, предоставлена свобода воли и возможность свободных действий, не проистекающих их с прямой связи с Творцом. Иначе говоря, людям дана способность в чем-то менять себя. Нам еще нужно проверить, в чем именно состоит эта способность, проявляющаяся у тех, кто стремится к подобию с Творцом. Такие люди называются Исраэль, что значит «прямо к Всевышнему» – Ешар-Эль. Те же, кто к этому не стремится, зовутся народами мира. Однако, в конечном итоге, и те, и другие должны достичь полного совместного подобия Творцу. По ходу развития в нашем мире проявляются люди, а точнее желания, в которых звучит этот зов, обусловленный врожденной, подготовленной базой. Такие люди, Исраэль, получают импульс, позыв раскрыть Творца, сблизиться с Ним, слиться с Ним. Они должны сделать это первыми, а за ними последуют другие. Хотя, так или иначе, в итоге все придут к окончательному самоисправлению перед Творцом. Отсюда проистекает также различие в средствах. В целом, средство достижения Творца называется наукой Каббала, однако категории Исраэля и народов мира по-разному используют и реализуют ее. В любом случае, вне всяких сомнений, на весь процесс выделено определенное время – 6000 лет, за которые все творения обязаны достичь слияния с Творцом. Что же касается неживой, растительной и животной природы, она поднимается и опускается по лестнице слияния вместе с человеческой ступенью, не прикладывая собственных усилий, тогда как люди должны вместе продвигаться каждый в отдельности и все вместе, уже по своему свободному выбору. И потому есть различия в распространении науки Каббала среди Исраэля и среди народов мира. Человек категории Исраэль испытывает тягу к этому, связь с этим, чувствует, что за этим кроется возможность наполнения, и потому очень рад встрече с наукой Каббала. Ведь в нем изначально имеется потребность, выражающаяся в вопросе о смысле жизни. На данный момент он лишен этого смысла, лишен вкусов, наполнения от истинной жизни и постоянно испытывает недостаток. И в таком случае, познакомившись с наукой Каббала, обнаруживает, что нашел средство наполнения. Что же касается тех людей, которые не обладают этой потребностью, которым просто плохо на текущих ступенях неживого, растительного и животного развития, они все же ощущают недостачу, исходя из которой могут подключиться к науке Каббала. Разумеется, сама она им совершенно не нужна. но обычные потребности, пробуждаемые Творцом с помощью всеобщего кризиса, подвигают их на поиск лучшей жизни. И так постепенно они проявят потребность в вещах более высоких. Этому есть несколько причин. Одна из них в том, что текущие обыденные потребности все-таки развиваются, и скрытая ранее точка в сердце выходит на свет. А кроме того, желание подъема может возникнуть также благодаря взаимовключению с сыновьями Израиля, то есть людьми, стремящимися к Творцу, с которыми представители народов становятся единым целым, единым сосудом, кли. Этот путь предназначен для большинства из нас. В любом случае, мы должны правильно смотреть на вещи, понимая также причины отрицательного отношения народов к Израилю и обвинений в том, что сыновья Израиля несут им вместо наслаждений, страдания, беды и проблем. Израиль обвиняет во всех несчастьях мира. И по сути это указывает на связь, протянувшаяся между народами мира и Израилем, а также на зависимость между ними. Пускай даже народы выявляют эту связь в самом негативном виде, все равно речь идет лишь о том, до какой степени они ощущают свою зависимость от сыновей Израиля. Итак, нам надо хорошенько подумать о том, как исправить ситуацию и почему именно так Творец пробуждает нас и народы, чтобы в итоге все мы пришли к совершенному слиянию с Ним. На данном этапе наше распространение акцентируется на народе Израиля. Как Бааль-Сулам объясняет в конце предисловия к книге Заар, сначала процесс осуществляет внутренние части, желающие раскрыть Творца. Затем к ним присоединяются те, в ком остались решемот отпечатки прошлых подъемов к отдаче и слиянию с Творцом во времена храма, то есть общего сосуда с намерением на отдачу, основано на единении народа Израиля. Вот почему мы должны пробуждать, что называется, евреев по паспорту, а не по устремлению. И вместе с тем мы должны пробуждать все народы мира, чтобы они знали об общем процессе, поскольку, как пишет Бааль-Сулам и другие каббалисты, мы находимся на этапе дней Машиах. Сегодня речь идет уже о всеобщем, полном исправлении, и потому все должны знать о нем, и все должны участвовать в процессе. А значит, мы должны распространять науку каббала повсюду. Ведь сказано, что избавление придет именно благодаря распространению каббалы и книги Заар по всему миру. Недостаточно лишь тех, кто стремится к Творцу, духовной категории Израиль, без материальной категории Израиль, не испытывающей этого устремления. Сегодня все должны понимать, в чем цель всей действительности. И потому Творец вызывает везде проблемы, вплоть до угрозы Третьей мировой войны и всеобщего кризиса в природе и в человеческом обществе. Тем самым он побуждает всех людей и все народы мира к тому, чтобы действовать на пути к цели. И здесь наши объяснения должны дойти до всех, без всяких ограничений. Из урока на тему о важности распространения от 12 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Народы мира помогут евреям объединиться. Вопрос. Характерно, что во главе многих организаций, выступающих против Израиля, стоят сами евреи. Как следует к этому относиться? Ответ. Если мы хотим изменить ситуацию, то должны работать только среди евреев, и этого будет совершенно достаточно. Но было бы очень полезно, если бы нам помогли снаружи. А потому мы можем обратиться к разным организациям, выйти ко всем народам и тоже объяснить им весь процесс, чтобы они постепенно поняли, почему в них возникает ненависть к евреям и чего они ждут от Израиля. Тогда весь мир поможет народу Израиля, но лишь при условии, что тот осознал свою обязанность объединиться как один человек с одним сердцем. Ведь таким образом, через Израиль всему миру раскроется сила единства. Объединение – единственное, чего не хватает в мире. Представьте, каким прекрасным стал бы мир, если бы все люди были соединены добрыми связями. В мире существует полное изобилие. Нужно лишь правильно распределить его между всеми, и все будут счастливы. Реплика. А Один из самых показательных примеров – это независимый эксперт ООН по соблюдению прав человека на палестинских территориях Ричард Фальк, известный своими симпатиями к палестинцам и негативным отношением к Израилю. Пресса назвала его антисемитом. Он является членом организации «Остановить войну», которая подразумевает только войну против палестинцев и всячески обвиняет Израиль. Это очень образованный человек, бывший профессор Принстонского университета, и при этом он выступает против Израиля, сам являясь евреем. Ответ. Это не единичное явление. Стоит донести до него объяснение, послать ему нашу информацию, брошюру, исправление придет с двух сторон. Главное – это сила объединения среди евреев, которая обязана раскрыться и расшириться, от них прорваться к народам мира. Для того, чтобы евреи смогли сплотиться и создать эту силу единства, им необходима помощь снаружи. Эта помощь может быть отрицательной, словно угроза волков, вынуждающих овец сбиться вместе, а может быть помощью положительной, доброй силы, когда народы мира способствуют этому объединению и тоже хотят присоединиться к нему. И тогда евреи объединятся, желая угодить народам мира и выполнить их требования. То есть, можно достичь этого объединения по-доброму или по-плохому. И разумеется, было бы гораздо лучше, если бы народы мира поняли, что происходит, и потребовали от евреев объединиться, заявили, что им это необходимо, и даже надавили, помогли достичь этого единства. К такому уровню осознания возможно прийти за счет нашего распространения, чтобы повернуть мир на добрый путь эволюции. Поэтому распространение должно быть направлено как на евреев, так и на народы мира. Но главная работа все же ведется внутри народа Израиля. Из программы «Антисемитизм», номер 21, от 21 июля 2014 года.
Радиоверсия.
Эволюция загоняет нас в угол. Вопрос. В течение истории еврейский народ прошел через страшные испытания, инквизицию, катастрофу. И потому в нас живет ощущение, что нас всегда будут ненавидеть, независимо ни от чего. И в то же время есть чувство, что никто не сможет нас победить, и мы можем продолжать так еще тысячи лет. Как разбить стену этого упрямства и гордости? Ответ. Прежде еврейскому народу всегда удавалось выйти из тисков, из-под давления. Если в одной стране становилось опасно, то можно было скрыться в другую, где евреи преуспевают. Так было всегда, но в наши дни мы оказались в условиях общего глобального кризиса, когда весь мир глобально связан, а потому весь мир будет против евреев как один. И негде искать спасения, нам некуда бежать. Мы почувствуем себя забитыми в угол, и нам ничего не останется, как только молить Творца о помощи. Реплика. Но мы живем в своей стране, в государстве Израиль, и имеем сильную армию, и потому в народе нет ощущения безысходности. Евреи привыкли к тому, что их всегда ненавидят и будут ненавидеть, а потому мы не собираемся ничего в себе менять. Ответ. Люди не понимают, что мы находимся в особом времени, на особом этапе эволюции, который приводит нас к все большему объединению между всеми частями творения. Весь мир чувствует себя связанным в одной тарелке, и в такой ситуации положение народа Израиля очень трудно. Мы могли спастись, когда кто-то нуждался в нас, и мы переходили с места на место, получая поддержку со стороны власти и денег. Нам удавалось преуспеть, найдя какой-то угол более-менее свободный от антисемитизма. Но современный мир стал круглым. Такого тихого места уже не удается найти. И вообще весь процесс организован так, чтобы загнать евреев в угол. Реплика. Во времена бегства евреев из Испании, часть их скрылась в Турции. И турецкий султан сказал тогда, насколько глуп был король Испании, выбросив свое самое ценное достояние. Турция с радостью приняла евреев, понимая, что от этого только выиграет. Но сегодня турки обвиняют евреев и требуют от них осудить действия Израиля. Ответ. Всем становится очевидно, что уже некуда сбежать и пора перейти к выполнению своей миссии. Из программы «Антисемитизм», номер 21, от 21 июля 2014 года.
Радиоверсия.
Спрятаться не удастся. Вопрос. В последнее время во всем мире необычайно вырос антисемитизм. Но такое впечатление, что более серьезная проблема – это евреи, выступающие против евреев и против Израиля, а не простые антисемиты, выступающие против евреев. Ответ. У евреев нет другой проблемы, кроме признания своей миссии и своей роли в мире, которую они обязаны реализовать именно в наши дни, как говорит наука Каббала. И вообще, весь кризис в мире – это проблема того, что еврейский народ не выполняет свои обязанности принести свет народам мира за счет объединения между собой. В сущности, внутренняя проблема Израиля превращается в общую проблему всего мира. Я встречался со многими известными людьми, которые являются явными антисемитами, и мы даже пришли к некому взаимопониманию. Ведь у нас как бы общее направление. Хотя они и не понимают всю глубину проблемы, но подсознательно признают, что евреи обладают особой, высшей, вселенской, космической силой. И вся проблема в том, что эта сила негативная, а не позитивная. В данный момент эта сила раскрывается как отрицательная, но можно повернуть ее и превратить в положительную. Поэтому я говорю антисемитам, что признаю справедливость их претензий к евреям и Израилю. Они поражаются тому, что я соглашаюсь с ними, но я объясняю им, как устроена вся система, что на самом деле нужно сделать. Антисемитам довольно легко все это объяснить и достичь взаимопонимания, но донести это до самих евреев гораздо труднее. Известно, что у нас народ назван жестоковыйным, то есть он очень упрямый и не хочет ничего слушать. Евреи хотят быть такими же, как все народы мира, походить на всех остальных. Они стремятся спрятаться среди других народов, но это им не удается и никогда не удастся. Ведь согласно общему процессу, который проходит человечество и вообще все мироздание, евреи обязаны соединиться между собой и показать пример всему миру, что называется быть светом для народов мира. И тогда через нас потечет свет, положительная сила ко всем народам мира, которые почувствуют, что евреи, бывшие источником отрицательной энергии, теперь стали источником положительной энергии. Когда я объясняю это народам мира, они со мной соглашаются. Но когда я говорю об этом евреям, они отказываются слушать, ведь это их обязывает. Народам мира легче, их это не обязывает. И на самом деле они готовы вкладывать в это силы, работать и поддерживать. Не зря сказано у пророков, что народы мира возьмут сыновей Израиля на свои плечи и принесут в Иерусалим. Они готовы нам помочь, но пока помогают в негативной форме, подталкивая с помощью войн, антисемитских демонстраций. В такой форме они заставят нас задуматься о своей судьбе, своем предназначении, миссии. В будущем эти силы проявятся все сильнее и сильнее, подобно тому, как когда-то нацистская Германия установила особые законы для евреев. Так будет во всем мире. И на самом деле пророки пишут, что если народ Израиля сам вовремя не возвращается к состоянию одного человека с одним сердцем, то все народы мира поднимаются на Израиль и начинают с ним войну с моря, с суши, с воздуха. Поэтому нам не приходится ждать ничего хорошего. Помощь не придет ниоткуда. Потому что все, вплоть до самой маленькой страны, будут против Израиля. Если же мы объединимся, то победим силой нашего единства. Ведь как только мы начнем объединяться, сила единства потечет через нас к народам мира, и они перестанут воевать. Выходит, что народы мира должны давить на Израиль до последнего момента, почти уничтожив его. И если в этот момент евреи объединяются, то все народы получают от нас подпитку, наполнение и немедленно прекращают войну. Из программы «Антисемитизм», номер 21, от 21 июля 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.